Продолжаем эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Зовут меня Игорь Викулов, и в этот час со мной Валерий Татаров, журналист, режиссер-документалист. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Да, здравствуйте. С Рождеством вас и со святками, которые подходят к концу, крещением будут обозначаться. И это великий праздник вот нашего народа, я так считаю.
Вы как, будете окунаться в купель?
Да я, собственно говоря, из купели, потому что недельный санный святочный обоз по Вологодчине, 120 километров в одну сторону, на морозе под 30, и с молитвами, и с мужиками, с песнями, с колядками. Все это позволяет мне вот прийти к вам сегодня в студию с таким настроением, ну, истинно рождественским, что ли, таким, знаете, вот это очень полезно, возвращаться к истокам и побыть среди тех, для кого ты работаешь. Потому что многие из нас грешат оторванностью от зрителей, от слушателей, да, такой теоретики жизни. Угу. А вот когда окунаешься в гущу народа...
Вы про молитву заговорили. Я вот смотрю, в Пентагоне молиться тоже учатся...
Если у вас
семимильными шагами, но шутка ли, миллиард долларов потеряли на Украине. Вот давайте с этого, пожалуй, начнем. Вооружение. Это, причем они говорят о гранатометах, дронах камикадзе и приборах ночного видения. А что же там еще?
Понимаете, Игорь, тут что, в этом все замечательно, в этой новости. Особенно ее продолжение. И после всего этого, после пропавших миллиардов и вооружений там сложных, как это называется, Кулеба иностранных дел заявляет, что мы будем воевать лопатами. А где же все решта, что вы такие брали від Америки? Вот понимаете...
Так, теперь давайте на это переведем.
Да. А где все остальное, я сказал по-украински, да? Тут, конечно, это небольшая новость. Вернее, как? Эта новость, она об известном. О том, что всякая война – это бизнес, приносящий прибыль. И всякий бизнес – это во многом плохо или хорошо скрытое воровство. Да? То есть превращение купленного за дешево в проданное за дорого. Разумеется, надо знать Украину, украинцев. Ну и, наверное, американцев мы уже узнали, что ли. Да? Жизнь у нас учит ежедневно, да? Что это люди, которые своего не упустят. И война – это такое состояние человека, когда ему кажется, что она оправдает все его слабости, грешки и все его подлости. Было с самого начала понятно, для чего эта война затевается и кем она затевается. Поэтому вот это вот, ну, подумаешь, миллиард украли. Я думаю, там триллионы на этой войне крадутся у людей, которые могли бы на эти деньги, ну, решить свои социальные проблемы, вылечить свои болезни. То есть меня эта новость, как вам сказать, я не склонен к тому, чтобы обсуждать то, к чему я не причастен вообще никак. Да, вот там эти миллиарды,
Пентагон. Нет бы пощупать вот хотя бы миллиончик, сказать.
Да, упаси вас Господь. Если, может быть, это, знаете, такое, какое-то сакральное такое будет действие, вы пощупаете этот миллиард и сами изменитесь потом неузнаваемо. Так что вот это не новость, но она в контексте того, с чем и с кем мы связались в
так
этой войне.
Это тоже выздоровление какое-то все-таки наступает, по крайней мере, осознание, потому что Штаты за аудит взялись, но, тем не менее, продолжают на союзников давить. Например, вот в Грецию слетали, обязали, так сказать, в приказном тоне вооружение поставлять, продолжать Украине. Здесь там ФРГ после звонка от Байдена Шольцу 7 миллиардов пообещали.
Вот Сунок приехал, да, вслед за этим-то, вот этим всклоченным-то бывшим политиком английским.
Борисом.
Да,
или Борисом, как по-нашему.
Борисом Джоновичем. Ну вот, и приехал уговаривать, продолжать воевать, по сути дела. Не-не-не, ребята, вы не бросайте воевать. Вы что, если вы там духом пали, то не-не, Великобритания, она с вами. Вы только воюйте. И мы будем вашими руками решать наши проблемы. Вообще говоря, для тех, кто хочет увидеть всю подноготную греховного человечества, достаточно, мне кажется, Игорь, новостейной повестки более-менее осознанной. Причем так, знаете, не углубляться в мир этих бесов, а оценить это вот с библейской точки зрения. Раз уж мы в Рождество с вами говорим, да?
В крещение.
Вот все продолжается, как и 2000 лет назад, да? Иуды, предательство и немногие верные остаются, вот что называется, людьми, которые определяют лицо человечества. Тут нет ничего удивительного. И я думаю, что слабый согласится перед волей сильного. Европа сейчас, она в положении такого терпилы, который смотрит в рот этому своему хозяину. И чего изволите? Давайте мы еще прогнемся. У нас очень гибкий позвоночник. Желаете продолжения войны? Желаете, чтобы мы потратили свои кровные на ваши интересы? Давайте, мы сделаем это. Только оставьте нас у власти. Оставьте нам этот священный грааль, который называется управление людьми.
Но здесь же, получается, интересы попираются своих граждан. Та же Германия сейчас во всех этих протестах, эти фермеры, которые навозом закидывают улицы правительства в Берлине и так далее. То есть люди-то тоже уже понимают, что эти деньги могли бы пойти им на те же повышения зарплаты, какие-то там субсидии бизнесу, а они уходят куда-то в бездонную бочку. Как вот здесь, знаете, этот у Дэвида Копперфилда в одной из соцсетей такой, да, запрещенных, да, очень интересный мем появился, как великий маг Володимир Зеленский.
Который проходил через стену, через Копперфильд.
Да, это Копперфильд, а вот Владимир Зеленский гору денег легким движением руки просто заставляет исчезнуть. Вот тоже, пожалуйста, вам волшебство.
Тут, опять же, с этими ребятами все понятно. Вы знаете, вот вы задали вопрос, который часто обсуждается в информационном пространстве, о том, как это вы так можете за счет интересов своих избирателей делать то, что непопулярно, что скажется на их здоровье, на их самочувствии, на их кошельке и в тарелке, да, вот на столе. Я думаю, что тут расчет на, в общем-то, непритязательного обывателя, который не умеет анализировать, сопоставлять факты. Это, вообще говоря, позволяет звоночек нам всем о том, что до каких пор мы будем глупы, наивны и доверчивы, да, вот до каких пор
вот
человек...
коэффициент деформации вот этой, знаете, да, как пружина сжимается-сжимается, а потом где она сломается?
Вот если человеку более-менее комфортно, и главная его мысль, чтобы его не трогали и не ставили перед выбором, да, между добром и злом, он будет терпеть до конца. И вот я думаю, что у Европы еще есть хлеб с маслом, даже с маслом, да, и даже с каким-нибудь там с баварской сосиской, и поэтому, да, там на крыше там у него дырок нету, на голову не капает, и поэтому он может позволить себе быть свидетелем и, соответственно, соучастником подлости, которая совершается на его глазах. Я имею в виду это участие стран далеких до интересов, вообще говоря, России, Украины, всего этого нашего восточнославянского мира, это соучастие в войне, в которой гибнут люди. Ведь они, посылая туда оружие, совершенно не задумываются о том, что оно рано или поздно будет повернуто ну, против них.
Ну и сколько из этого миллиарда потерянного?
И это пропавшее оружие, неучтенное. А ведь я так посмотрел перед тем, как к вам прийти, что они ведь там комиссии назначают, и эти комиссии изучают следы пропавших денег, пропавших вооружений. И это уже не первый случай. В Йемене такая же история была. В Ираке тоже куда-то бесследно исчезли какие-то горы опаснейшего оружия, серьезного, сильного. Угу. И все это, конечно, рано или поздно выстрелит. И не факт, что оно будет стрелять где-то вдалеке от Америки, от Европы. Вот что нас ждет уже в этом веке. Серьезный конфликт, потому что, ну, как бы сказать, люди бесноватые, устроенные не по-божески, собственно говоря, сейчас рулят во всем мире, и вот мухлюют, манипулируют, там, считают свои бабки бесконечные, когда они уже наедятся. В конце концов, мы становимся заложниками их, как бы сказать, их мировоззрения. Их мировоззрения, да, их воспитания дурного. И вот этот обыватель, который думает, что пролетит мимо, мы же Европа, да какой там, кто посмеет? У нас там пятый пункт наших договоренностей, да, о взаимопомощи, да. Так вот, все это не сработает в один момент, и им небо с овчинку покажется, как говорится.
Здесь очень показательно, скорее, выступление Польши, которая согласилась принять немецкие войска. Вот оно прям... Хочется предложить учебник истории. Здесь как-то интересно очень такая парафразы звучат.
Поляки – отдельная тема, отдельная такая, знаете, отдельная тоска русского человека. Я поближе к истории, знаете, мое поколение было тотально увлечено и влюблено в героев фильма «Четыре танкиста и собака». А там еще ставка больше, чем жизнь. Такие вот фильмы, понимаете, они формировали наше отношение к полякам. И мы думали, что поляки – это такие же, как мы, только чуть-чуть по-другому говорят. А оказалось, что поляки-то, они, вот понимаете, униатского такого пошиба. Это люди, которые, для которых вера – это не то, что в сердце, а то, что выгодно. Для которых история ничего не значит. Я никогда не забуду эту надпись на памятнике, посвященном жертвам Волынской резни. «Если мы забудем это, то пусть Господь забудет о нас». И вот поляки, помнящие об этом, об этой надписи, они, по сути дела, вот сами предали тех, кто, обращаясь к совести, к Богу, да, обещал ему быть верным своей истории. Сколько раз мы выручали поляков от позора, от уничтожения, вообще говоря, как и болгар. Много раз. Но, как говорится, Игорь, ничто хорошее не остается безнаказанным. И в этом смысле поляки демонстрируют, знаете что, для нас, для будущих русских, что с ними надо иметь дело с оглядкой. Никогда не нужно доверять вот такого рода нациям, которые, вернее, представители этих наций. Я все время себя одергиваю, как бы вот внутренне разделяя, да, разговор. Многие поляки терпят подлость своих политиков, как, впрочем, и мы долго терпим, да, до тех пор, пока уже не припрет настолько, что бессовестным быть, знаете, опасно для жизни. Думайте и о себе, в первую очередь, о своей родине, о своем народе и о своей совести.
И, естественно, хочется напомнить, что у нас в гостях человек, который всегда думает о совести.
Игорь.
И о судьбах мира.
Дело в том, что работа...
Валерий Татаров, да,
мы занимаемся документальным кино. А что такое документальное кино? Мы свидетельствуем об эпохе. Мы снимаем людей, которые несут в себе, если хотите, народную мудрость, народную традицию. А уж там насчет эталона совести, это не к нам. Журналисты все-таки, мы больше к лицедеям, к артистам.
Там большая такая артистическая тусовка, назовем это молодежным сленгом, в Давосе происходит в эти дни. Большой форум экономический, там уже обсудили неизвестную болезнь, которая унесет, так скажем, большое количество жизни и принесет большое количество денег фармкомпаниям. И тут же украинские вопросы то обсуждаются. И что-то тут пахнуло фразой «замучил Европу» Зеленский, поскольку тут в частных беседах и в общих заявлениях все больше и больше делегаций говорят о том, что хорошо бы прийти все-таки к какому-то консенсусу и все-таки дипломатическим путем начинать улаживать конфликт на Украине.
В Давосе собираются те, кого мы условно называем мировой элитой, то есть люди богатые. И это еще не совсем не значит, что они люди мудрые. Опять же, об этом говорим, да? То есть эти люди очень рациональные. И когда они что-то говорят, они говорят это с точки зрения сохранения своих богатств и капиталов. Они думают только о своем и о своих. Они и собираются в том месте при всех возможностях провести какие-нибудь виртуальные пресс-конференции, знаете, не рискуя там заразиться каким-нибудь модным заболеванием, да, они собираются, чтобы друг от друга тереться и чувствовать локоть такого же, как они. Потому что они страшно далеки от народа, они его не уважают, они его боятся, но ненавидят. И эти люди, рассуждая о том, что пора там менять Зеленского, они, по сути дела, они, знаете, вот это, пасьянс раскладывают карточный. Это все безотносительно к судьбе Украины, к вопросам и интересам России и русских. Это только о себе любимых. И поэтому сам разговор и поднятие темы Зеленского, оно обозначает, что, собственно говоря, все то, что происходило на Украине последние 8, 10, 15 лет, их касалось интересов. Конечно, их интересует этот край, эти богатства, это площадка для производственных каких-то нужд. И только так. Они никак не беспокоятся о судьбе и будущем этих народов, да, славянских, например. Не-не-не, тут не так. И от того, кто там будет вместо Зеленского и кто будет в его компании, мало чего зависит в трендах так называемых, да?
Про компанию Зеленского очень любопытная новость подлетела. Залужного на Буданного менять будут вот к вопросу о пасьянсах и рокировках и так далее.
Это... Вот уж хрен редкий не слаще.
Да, и здесь мне любопытно ваше мнение, а изменится ли как-то позиция?
Ну, ответ вы знаете. Ответ, конечно, вы знаете. Я когда-то у великого юмориста-пародиста Александра Иванова спросил по поводу того, что он берет плохие стихи и препарирует их, делая из них замечательные пародии. Я тогда был амбициозным юношей, тоже писал стихи. Я спросил у него: уважаемый Александр, не помню, как по отчеству, нужно ли сдавать химчистку туалетную бумагу? Он так прочитал вслух этот вопрос, эта записка была: и среди нас есть люди со вкусом. А я не встал, просто я послал эту записку анонимную. И в этом случае новости о кадровой политике американского госдепа на Украине, они относятся вот к этому вопросу. Да? Вот, нужно ли разбираться в сортах того, что мы не можем вслух в эфире произнести? Что за Залужный, что Буданов, это люди, на которых грех убийства своих. Понимаете, это люди, которые должны были в самом начале садиться напротив России и русских и спросить: ребята, у нас свои интересы, у вас свои интересы, давайте договариваться во имя сохранения жизней наших людей. Эти люди погубили, по сути дела, Украину. Я сейчас даже не говорю о количестве жертв, принесенных в кавычках, благодаря этим господам, громадянам, да, Залужному и Буданову. Я говорю о том, что в их руках была еще до недавних пор судьба украинцев и Украины, а теперь это разменные пешки, да, и то, кто, какое из них место займет, не влияет никаким образом на общую ситуацию. Нам надо побеждать их.
Безусловно,
и
надо.
И судить, обязательно судить этих, если они останутся живыми до победы.
Давайте судить американцев. Мне очень хочется немножко посудить, обсудить.
Не судите, да.
В частности, модное такое, знаете, одно из ведущих изданий в области шоу-бизнеса штата. Это от Variety. Они тут взяли интервью Алексея Германа-младшего в преддверии выхода картины «Воздух» в прокат. И здесь назвали Тарковского польским режиссером. Суть такая. Там в
Тарковского назвали польским режиссером.
Польским режиссером назвали Тарковского. Суть такая. Они сделали ремарку, то есть когда Герман-младший заявил о том, что, мол, и его отца, и Тарковского зачастую не показывали на международных киносмотрах. И он подтвердил, что отмена русской культуры – это всего лишь словосочетание, которое никак не отражает реальную ситуацию. Русскую культуру невозможно исключить из мировой. Но, тем не менее, при упоминании имени Тарковского сделало вот это американское издание пометочку «Польский режиссер».
Ну, потому что, наверное, похоже на Полонского. Они не знают Тарковского просто, а творчество его не знают, поэтому говорят абстрактно. Вот это вот варьеты, да, они наверняка, вот журналист не знает вообще, говоря, кто это. Ну, он так ему сказали, спроси об этом. Он, видимо, и спросил. Но на самом деле...
То есть злого умысла здесь нет, как вы считаете?
Да это от безграмотности. Мы иногда умысел ищем там, где просто элементарная безграмотность, да?
Иногда банан – это просто банан.
Но тему вы затронули такую, которой нам бы не хватило с вами всего эфирного времени. Вот, понимаете, западный мир не знает Тарковского, хотя он и умирал на Западе, да, вот последние дни своей жизни, там он и работал, да, но с этим именем связано имя и его отца, великого, я бы сказал, гениального поэта Арсения Тарковского. Mm-hmm. Это тот случай, когда природа не отдохнула на ребенке, да, это два гениальных представителя русского народа. Как, впрочем, и Германы. Оба, и старший Алексей, и младший, это люди первого порядка из творцов, понимаете? Мне посчастливилось быть знакомым с Алексеем Германом старшим, и он был у меня в программе, дай бог памяти, она тогда называлась странно как-то и сухо «Акценты», и я так издалека видел и младшего Германа уже после ухода его батюшки, и я всегда считал вот Алексея Алексеевича Германа младшего человеком незаурядным, и, конечно, я думаю, что он вырастет до великого. Вот то, что я видел в его исполнении, хотя он ужасно такой критикуемый, понимаете, из-за своего отца, который был ужасно несговорчивым таким, понимаете, и непокладистым человеком вообще. Но вот много критики я читал про Алексея Алексеевича Германа. Понимаете, ему очень тяжело. Он идет по следам великого отца. И он не обманывает надежд тех людей, которые знают, что настоящее кино снимается кровью, слезами, душевными муками. Это всегда исповедь, понимаете, человека. И мне кажется, вот этот такой рано полысевший юноша с грустными большими глазами на выкате, он еще нас удивит, потому что то, что происходит в кинематографе, меня лично очень не устраивает, потому что такие события, такие ожидания и авансы народные, а мы не соответствуем этим ожиданиям. И вот этот фильм, который сейчас...
«Воздух», да, с 18 числа в прокате в широком будет, да, и причем часть съемок в Петербурге, в Москве.
Я очень хочу посмотреть.
Да, очень хочется посмотреть.
Да, и вот люди, которым я доверяю, которые уже видели серьезные куски этого фильма, говорят, что это что-то. И там уже критика идет в сторону диалогов, которые там вот прописаны в сценарии по поводу игры там актерской. Но я вот как сам режиссер-документалист, я видел некоторые спецэффекты воздушных боев. Это настолько круто и ново, понимаете, что, понимаете, ну, я посмотрю, потом скажу обязательно.
Герман-младший, кстати, в одном из интервью говорил, что он опробовал методику, вот та самая «Мандалорца», да, этот западный, этот сериал, да, связанный со «Звездными войнами», и впервые, так скажем, на отечественном кинематографе биографии вот такой формат взят.
Понимаете, Игорь, я там увидел уже вот элементы присутствия огромного труда, и это достойно всяческого уважения. Ну, а нюансы мы разберем потом. Единственное, что промыслительно премьера этого фильма «Воздух» совпала с годовщиной, круглой датой жизни нашего великого
города. Прорыв блокады Ленинграда 43-го года, 18 число, и 27 января, и Петербург, и вся страна будет отмечать, вспоминать эту знаковую дату. Это полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, 80-летие.
Совпало, да, вот эта картина с датой, это для меня это не просто совпадение. Понимаете, на языке совпадения с нами говорит Бог. И если у кого-то после просмотра фильма, я уверен, что это талантливая работа, шевельнется в душе что-то из области уважения к тому, что сделали наши предки, и как они это делали, с каким настроением и душой, то можно считать, что работа режиссера сделана на отлично. Понимаете? В этом смысл. Нюансы могут быть самыми разными, но если человек с чистым сердцем и с желанием пробудить в человеке человека, да, и приглушить в нем это, утопить зверя, то это хорошая работа.
Здесь стоит пояснить, что это подвиги летчиц во времена Великой Отечественной войны, но так или иначе, и сами сценаристы, режиссеры все говорят о том, что это история выдуманная, то есть художественно обработанная, но на основе, так сказать, исторических фактов. И 4 года велась работа над ней с перерывом.
Но я вот вернусь к этой важной теме о том, что на Западе, в общем-то, лишают себя такой важной составляющей части мировой культуры, которую представляет собой русская культура. Угу. И вот эта оговорка о том, что Тарковский – это польский режиссер, конечно, отсылает меня к его отцу, который, знаете, он был настолько велик. Вот если вы не открыли для себя этого поэта, да, у нас же как, у нас принято знать там, ну, кого там, Пушкина надо принято звать, Лермонтова. В лучшем случае Пастернака, но Тарковский по мере вот взросления людей, особенно вот мужского пола, проживающих в России, он необходим нам как воздух. Это же его. Я человек, я посредине мира, за мною мириады инфузорий, передо мной мириады звезд, я между ними лег во весь свой рост, два берега, связующие море, два космоса, соединивших мост. Такое написать может
такая
только небожитель, вы
конечно.
Понимаете? Только инопланетянин какой-то. Ему было дано, конечно. И то, что его забывают там какие-то американцы, там, знаете, это полбеды. Может быть, даже не беда, да? А то, что мы Тарковских не понимаем и не знаем, это наша проблема. И эта история новостейная, она напоминает нам, а что вы там так уж восхищаетесь, знаете, дремучестью американских журналистов? Вы свое богатство-то возьмите в руки, рассмотрите его и представьте себе, что это часть и вашего культурного наследия. Узнайте Тарковских, отца и сына, и вы обогатите свою память. Так же, как надо знать хорошо режиссеров Германа.
Хочется все-таки спросить, а знают ли сами поляки, что Тарковского к ним приписали, вот возвращаясь к польской теме.
Им надо бы гордиться полякам.
То есть будут гордиться все-таки, да? Ну что ж, это, наверное, все новости, которые мы сегодня хотели с вами обсудить. У нас совсем немного времени. В завершении, наверное, хочется подвести небольшой итог тому, что и украденные эти миллиарды продолжат пропадать, и, так сказать, попытки подменить нашу культуру продолжатся. Что сейчас в новом году противопоставлять, и изменять ли подход каждого из нас?
Я когда возвращался из вот этой края, который называется «Русский Север», я слушал радио, естественно, впервые за всю эту неделю не было ни телевизора, ни радио, ничего. И это было частью вот этой жизни в этом санном рождественском обозе. И узнал о том, как разбогатели богатые этого мира. Там какие-то триллионы. И в этих триллионах миллиарды наших российских олигархов. Вот об этом не надо забывать, что пока мы тут с вами решаем свои проблемы выживания и совести, за нашими спинами кто-то баснословно богатеет, лишая тех, кто нуждается в нашем благодеянии, нашей помощи, элементарной надежды. Да? Мы не должны успокаиваться по поводу того, что называется социальной несправедливостью. Она тоже является частью нашей жизни, и эта война, эта спецоперация отразила ее в полной мере. Меня и не перестанет удивлять. Это, знаете, это разность жизни, которыми живут люди так называемые богатые, элитные, и люди такие простые, совестливые, которые живут своим трудом. Меня не перестает удивлять. Это глубинная пропасть в решении и возможностях, да. Поэтому я пожелаю нам всем оставаться мудрыми, взвешенными и знать, для чего мы живем и куда мы идем. И это вот такое мое крещенское благословение, да, которое я передаю вам от жителей Русского Севера.
Я добавлю слушать радио «Спутник». У нас в гостях был Валерий Татаров, журналист, режиссер, документалист. Огромное спасибо вам, Валерий Николаевич, за беседу.
Спасибо.
Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.